Глава третья. Любовь к народу и русский народный идеал. Открытое письмо к Ивану Сергеевичу Аксакову. Милостивый государь Иван Сергеевич, в последние 2-3 года я напечатал преимущественно у вас в Руси несколько статей по церковному вопросу. Главные мотивы были следующие. Россия, так же, как и другие страны, тяжело страдает от умственного и нравственного нестроения. Истинная основа христианской общественности – церковь не пользуется полной свободой жизни и действия, не занимает подобающего ей места, не полагается во главу угла. Ближайшая этому причина у нас – раскол, который еще с XVII века парализует действие церковного начала в русской народной жизни. Думая о путях к исцелению этого нашего домашнего недуга, я должен был убедиться, что начало болезни лежит дальше, в общем ослаблении земного организма видимой церкви, вследствие разделения ее на две части, разобщенные и враждующие между собою. Историей образована пропасть между нашей и западной церковью. Но как ни глубока эта пропасть, все-таки она вырыта не божьими, а человеческими руками. Разделение церквей — это божье попущение, а не божья воля. Божья воля неизменна, да будет едино стадо и един пастырь. И так можно и должно нам прилагать свои старания к тому, чтобы был засыпан этот пагубный ров, разделивший стадо Христово. Даже внешние политические меры, ведущие к ослаблению церковной вражды, когда эти меры внушены справедливостью и религиозным чувством, несомненно, приносят пользу и заслуживают одобрения. В этом смысле я и защищал в новом времени соглашение нашего правительства с римским престолом и восстановление католической иерархии в польских и литовских землях. Нескольким миллионам русских подданных возвращена благодать святительства, восстановлена у них правильная церковная жизнь. Можно ли это класть на одни весы с какими-то польскими интригами? Но главное дело, конечно, не в этом. Главное дело — внутреннее примирение по существу, примирение в духе и истине. Такое примирение было бы невозможно лишь в том случае, если бы католическая церковь была вполне чужда духа истины, если бы она была ложью по существу. Но как решиться это утверждать? Во всяком случае, следует прежде беспристрастно и в христианском духе рассмотреть все спорные вопросы между церквами. К несчастью, я вижу у нас почти исключительно полемическое отношение к Западной Церкви. Но односторонняя и исключительная полемика не только к соединению, а и к познанию вести не может. Она только углубляет и упрочивает существующую уже пропасть, преувеличивая недостатки и погрешности противной стороны, превращая случайное в существенное, смешивая историческое явление с вековечной сущностью, теряя всякие границы между божеским и человеческим. Мы в храмах за богослужением молимся о мире всего мира, о благосостоянии святых Божиих церквей и о соединении всех. Но искренней ли это будет молитва, если мы на деле препятствуем ее исполнению? То соединение, о котором мы молимся, не может совершиться помимо соединяющихся. Для этого надобно нечто и от нас. Требуется прежде всего справедливость, беспристрастное и всестороннее обсуждение дела. А затем требуется и нечто большее. Требуется мирное настроение, дружелюбное расположение воли и мысли. Требуется заменить обличительное, исключительное полемическое отношение к противной стороне отношением ириническим, примирительным. Если нельзя обойтись без полемики, то она должна быть одинаково свободной с обеих сторон. Допущение этого зависит, конечно, от правительства, но показываем ли мы с своей стороны достаточно желания и способности к такой свободе? Опыт такого примирительного отношения к Западной Церкви я и хотел представить в статьях «Великие споры. Христианская политика, помещенных в Руси». Этот опыт, хотя и напечатанный в вашем журнале, привел вас в недоумение и негодование. Вы нашли, что он противен русским национальным чувствам и интересам. Я же, с своей стороны, глубоко и твердо убежден, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России. Это убеждение было уже мною прямо и решительно высказано более года тому назад в первой вступительной статье «Великого спора». Это же убеждение я снова повторил и в статье о народности и народных делах России, напечатанной в «Известиях славянского общества», хотя в этой последней небольшой статье я только воспроизвел в новых, а отчасти даже и не в новых выражениях, свои прежние мысли, но она почему-то обратила на себя особое внимание в нашей печати и вызвала с вашей стороны двукратный разбор, в котором вы весьма горячо на меня нападаете во имя любви к народу и русских народных идеалов. К сожалению, останавливаясь слишком много на отдельных речениях из моей статьи, вы недостаточно объяснили, в чем, собственно, выражается и чего от нас требует истинная любовь к народу. И совсем не объяснили, в чем состоит народный идеал и та народная правда, о которой вы говорите, на которую вы ссылаетесь. Вокруг этих далеко не ясных вопросов вращается вся ваша полемика. Да и не для вас одних служат они причиной многих важных недоразумений. Поэтому, отвечая вам, я хочу остановиться именно на этих вопросах. Вы пишете: «В высшей степени замечательно, что господин Соловьев, определяя отношение к народу словами «верить и служить», опустил одно слово «безделицу» «любить». И далее вы повторяете: «Как мы уже сказали, во всем диалектическом мудровании господина Соловьева об отношениях индивидуума к своему народу слово «любовь» вовсе и не встречается. Это не случайность. Отсутствует не только слово, но и самое понятие». С этими вашими словами сопоставьте теперь следующие места моей статьи. Патриотизм требует, чтобы мы любили свой народ, а истинная любовь сочувствует действительным потребностям, сострадает действительным бедствиям тех, кого мы любим. Эту истинную любовь имели наши предки и так далее. Затем по поводу Петра Великого я говорю следующее: и тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм, бесстрашная вера и деятельная, практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. И далее. Петр Великий действительно любил Россию, то есть сострадал ее действительным нуждам и бедствиям. Истинная любовь деятельна. Они, Петр Великий и его сподвижники, верили в Россию настоящей бесстрашной верой и любили ее настоящей деятельной любовью, и, одушевленные этой верой и любовью, они совершили истинно русское дело. И, наконец, в заключение, я говорю так. Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит бездействия и косности, она требует действительного и определенного выражения. Так в начале нашей истории любовь к Отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для Отечества. Во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к Отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для Отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культура, дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя самой России, из любви к ней, то есть к ее высшему благу, мы должны быть преданы не русским, в тесном эгоистическом смысле интересам, а вселенскому церковному интересу, он же и глубочайший окончательный интерес России. Здесь, как вы видите, не только слово «любовь» в применении к народу, к России, употребляется много раз, но вместе с тем дается и некоторые определенные понятия о том, в чем эта любовь должна состоять и выражаться, именно в сочувствии истинным народным потребностям, в деятельном стремлении пособить в настоящем не только материальным, но преимущественно духовным нуждам народа. Но вы, очевидно, недовольны этим понятием. Вы требуете еще чего-то другого. По-видимому, вы полагаете любовь к народу главным образом в привязанности к своему родному. Ко всему ли, однако, своему? Вот, например, русский раскол, возникший в XVII веке, когда еще народный дух и разум не были в плену, когда еще не была разрушена духовная цельность нашего национального бытия. И по происхождению, и по характеру своему, этот церковный раскол есть нам свое родное, самобытно национальное. Вы не можете отрицать, что он вырос прямо на русской, народной почве. Однако же вы ему не сочувствуете. Вы не требуете ни от кого любви и привязанности к расколу. Напротив, из любви к России и к самим раскольникам вы должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть вместе с тем худое, недолжное. Значит, и по-вашему любить нужно не все свое, а только хорошее. Значит, во всяком деле не о том нужно спрашивать, свое или не свое, а о том, хорошо или худо. Работая как следует над общеполезным вселенским делом, мы на деле покажем свою любовь и ко всем своим, и к близким, и к дальним, и к семье, и к народу, и к человечеству. Главная ваша ошибка в том, что вы ставите народность и народную самобытность как какой-то предмет любви и действия, тогда как по-настоящему народная самобытность находится не в предмете любви и действия, а в том, кто любит и действует. Принадлежа к известному народу, мы волей-неволей причастны народной самобытности, народному характеру и типу. Мы неизбежно налагаем свой национальный отпечаток на все, что мы делаем, хорошее и дурное. Нам нечего искать вне себя той народности, которая сидит в нас самих. А вот о чем нам нужно стараться, чтобы наши личные и народные силы прилагались к настоящему хорошему делу, чтобы мы проявляли свою народность в случае ее страны. Возьмите хотя какого-нибудь специального деятеля, положим ученого. Принадлежа к известному народу, этот ученый непременно проявит в своих научных трудах не только свои личные, но и национальные особенности. Но для этого нужно, чтобы этот ученый думал прежде всего о своем предмете, делал свое дело, а иначе и самой национальной особенности не на чем будет проявиться. Отличный пример национальности в науке приводит Данилевский в своей книге «Россия и Европа», а именно политико-экономическую систему Адама Смита и теорию Дарвина. И у того, и у другого английский национальный характер проявился в высочайшей степени, и тот, и другой менее всего об этом заботились. Они вовсе не хотели создать английскую политическую экономию или английскую биологию. Английский народный характер проявился у Адама Смита незаметно для него самого в его общем взгляде на сущность экономического общества, в его экономических понятиях. Точно так же у Дарвина английский национальный характер проявился не в стремлении создать английскую национальную биологию, на что нельзя найти ни одного намека в его сочинениях, а опять-таки в его общем взгляде на природу и в самых его понятиях об органической жизни. Если бы Адам Смит и Дарвин заметили, какое сильное влияние их национальность оказывает на их научные труды, они, наверное, как настоящие добросовестные ученые, поспешили бы ради беспристрастия, ради научной истины, как-нибудь оградить себя от этого влияния. И это было бы хорошо. Национальная особенность от них не ушла бы, а от национальной ограниченности и односторонности они бы избавились. В силу своей национальности, видя лучше других известную сторону предмета и разрабатывая ее как никто, они не закрывали бы глаза на все остальное. Тогда Адам Смит увидал бы в экономической жизни другой интерес, кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни природы другой смысл, кроме борьбы за существование. Так и во всем. Силою разума и доброй воли, поднимаясь над своей национальной ограниченностью, мы можем лучше пользоваться своей народной особенностью. Национально хорошее у нас останется, а от национально худого мы освободимся. Вы спрашиваете, когда же какой народ в истории забывал о себе и жертвовал собою? Да именно тогда, когда он, народ, целыми массами или же в лице избранных своих сынов совершал великие всемирные дела, когда он не отделял себя от человечества, когда он искал своего блага в общем вселенском благе. Так иудейский народ в лице апостолов забывал иудаизм для вселенского христианства. Когда иудею, апостолу Петру, на которого вы ссылаетесь, его любовь к братьям по крови не помешала отвергнуть заветные предания и стремление еврейского народа принести их в жертву такой религии, в которой, по его же словам, нет ни эллина, ни иудея, ибо он знал, что эта религия, будучи спасением для всего мира, тем самым была спасением и для еврейского народа. Забывали о своей национальности арабы, когда создали и распространили на полмира безнародный ислам. И, наконец, сами подчинились, и халифат передали иноплеменному турку. Забывали о своей национальности и наши европейские народы, когда подчинились сверхнародной власти католической церкви, и этим подчинением создали европейскую культуру. На забвении национального эгоизма основано все хорошее и у нас в России, и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и то заимствованное с Запада просвещение, без которого не было бы русской литературы, не было бы и вашего славянофильства. Да и помимо этих собирательных проявлений сверхнародности, то же самое видим мы и в единичных случаях. Каждый раз, когда гениальный человек дарит миру какое-нибудь вековечное творение. Вы указываете, например, Англии с ее Беконом, Ньютоном и Шекспиром. Но неужели вы полагаете, что Бекон, когда писал свои великие произведения, думал не об успехах науки, а об английской национальности или хотя бы об английской науке? Думал ли об этом и Ньютон, когда писал также по латыни свою натуральную философию? Несомненно, у них обоих англичанин исчезал в ученом, национальность забывалась для науки. Да и относительно Шекспира, который писал по-английски и был горячим патриотом, неужели можно искать в Гамлете или Буре каких-нибудь проявлений национализма? Не вполне ли ясно, что здесь национальное чувство именно забыто для чего-то высшего? А вот у того же Шекспира в драматической хронике «Генрих VI» национализм действительно выступает весьма резко. Выводя на сцену Иоанну д'Арк, Шекспир забывает поэзию, помнит только, что он англичанин, и из этого возбужденного национализма порождает нечто безобразное и позорное, кощунство над мученицей, оправдание убийц и палачей. Драмы Шекспира, свободные от национализма, прославили и его, и английскую народность. А внушенные национализмом сцены Генриха VI остаются позорным клеймом и для него, и для английского народа. Иоанна д'Арк одинаково пострадала и от английского национализма, и от пустой безнародности французского вольнодумства. Одинаково далеко и от того, и от другого, истинно поэтическое ее изображение в «Орлеанской деве» Шиллера. Сама личность Иоанны выражала в себе лучшие народные и сверхнародные черты французского духа, пламенную мистическую религиозность, беззаветную преданность церкви и королевской власти, сострадание к общественным бедствиям, а патриотический подвиг ее, защита Родины от бессмысленного и грубого насилия чужеземцев, был вполне законным, хотя и не высшим проявлением истинного народного чувства. Я воспользовался вашими примерами. Приведу и другие, еще более убедительные. Вспомните про Гёте. Вот бесспорно величайший представитель германской национальности, провозвестник настоящих откровений германского духа, и, однако же, это не мешало ему быть в высшей степени равнодушным ко всем национальным патриотическим интересам. Возьмите Шопенгауэра, не столь великого, но все-таки крупного и крайне типичного немца, который не только был чужд всякого национализма, но не иначе, как с глубочайшим презрением отзывался о германской нации, находя в ней действительно хорошим немецкий язык, как и наш Тургенев относительно России. Между тем, вы согласитесь, что не только Гёте, но и Шопенгауэр лучше представлял собою германскую народность, лучше послужил своему народу и более его прославил, нежели, например, Менцель и другие германофилы. Я указываю на антинационализм Гёте и Шопенгауэра вовсе не как на образец для подражания, но оба они наглядно доказывают, что народность или народный характер, как положительная сила, присущая всему народу и особенно проявляющаяся в его лучших людях, это есть одно, а национализм, то есть ревнивая и напряженная заботливость о своей национальной особенности, усиленное возбуждение национального эгоизма, это есть совсем другое и даже противоположное. Народный дух, национальный тип, самобытный характер – все это существует и действует собственной силой, не требуя и не допуская никакого искусственного возбуждения. В истинно народном нет ничего нарочного, иначе вместо народности окажется только народничанье. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальничаньем. Первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное. Люди и народы бывают самобытны, но сделаться самобытным никто не может. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет, а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные угли. Чтобы проявить народную самобытность, вовсе не нужно устремлять все силы к распознанию нашего народного типа, как вы говорите, а нужно прилагать эти силы к делу. Высшее же дело. Высшее призвание народа христианского, как вы сами допускаете, есть водворение на земле правды Божией. В этом деле народный дух должен проявить свою высшую нравственную силу. В этом деле народ должен быть готов жертвовать собою, должен быть готов к подвигу национального самоотречения. Вас пугает это слово. смешивая национализм, то есть национальный эгоизм, с народностью, вы вследствие этого и под национальным самоотречением разумеете уничтожение самой народности. Но самоотречение не есть самоубийство. Требование национального самоотречения есть только прямое приложение к народу заповеди Христовой, обращенной ко всем. «Глаголаше же ко всем, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует ми. Ижебо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради сей спасет ю». Евангелие от Луки, глава 9, стих 23, 24, 25. Здесь прямо требуется самоотречение, но требуется ли здесь самоубийство? И если личное самоотречение не есть самоубийство, то почему же национальное самоотречение будет непременно национальным самоубийством? На самом деле, самоотречение как нравственный подвиг всегда есть высшее проявление духовной силы и для отдельного лица, и для целого народа. Если личное самоотречение не есть самоотречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма, то точно так же и национальное самоотречение не есть отречение от национальности или народности, а есть отречение народа или нации от своего национального эгоизма или национализма. Насколько мне известно, никто никогда не обращался к лицу или к народу с бессмысленным требованием отречься от своего хорошего. Поскольку народность, так же как и личность, есть положительная сила, способная по-своему воспринимать и исполнять добро и правду, постольку заповедь самоотречения к ней неприменима. Эта заповедь относится не к народности, а к национальному эгоизму, которому дорого не хорошее, а свое, хотя бы и худое. В силу эгоизма мы склонны стоять за свое худое, за свои недостатки и грехи, как за свои, то есть как за неотъемлемую часть нас самих, а потому для отвержения этого худого требуется действительное самоотречение. Или по еще более сильному выражению Евангелия требуется погубить душу свою. Но это есть гибель худой, злой души, гибель эгоизма, а не личности, гибель национализма, а не народности. В моей статье нет ни одного места, где бы даже упоминалось отречение от народности. Говоря же о национальном самоотвержении и самоотречении, а в одном месте, на странице 14, прямо об отречении от национальной исключительности и замкнутости, от которой мы уже отрешились в области мирской, но не хотим отрешиться в области духовной, я считал излишним объяснить, что не имею в виду ни самоубийства, ни отвержения народом и своего хорошего. Тем более я считал это излишним, что приведенные мною из русской истории примеры национального самоотречения представляют именно отвержение народом своего дурного, возвышение народа над своим данным худым состоянием, над народными усобицами в одном случае, над народной замкнутостью и невежеством в другом. Это и вы должны признать, как бы вы ни смотрели на те исторические факты. Впрочем, в большей части того, что вы говорите о призвании варягов, я нашел прекрасное подтверждение и распространение моей мысли. В этом случае вы ее выразили гораздо сильнее, чем я, как это видно из следующих отрывков вашей статьи. Действительно, история не представляет другого примера такого сознательного, свободного и произвольного водворения государственного начала. Оно принадлежит исключительно России. Это сознательность в отношениях народа к власти и проходит потом сквозь всю нашу историю до самых последних дней. Не на суеверном, слепом, не на рабском чувстве покоится и ныне преданность и покорность русского народа царю, а на сознанном и душою усвоенном принципе.